Мир вам, братья и сестры. К тому, что мы уже слышали, прочитаем текст из Евангелия от Луки, 19 глава. 19 глава Евангелия от Луки, и мы будем читать с 35 по 44 стихи Евангелия от Луки. 19 глава, с 35 по 44 стихи. Здесь написано такое слово. «И привели его, то есть осленка, к Иисусу, и, накинув одежды свои на осленка, посадили на него Иисуса. И когда он ехал, постилали одежды свои по дороге, а когда он приблизился к спуску с горы Елеонской, все множество учеников начало в радости велигласно славить Бога за все чудеса, какие видели они». Говоря, «Благословен Царь, грядущий во имя Господне, мир на небесах и слава вышних». И некоторые фарисеи среды народа сказали ему, «Учитель, запрети ученикам твоим». Но он сказал им в ответ, «Сказываю вам, что если они умолкнут, то камни возопьют». И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем, и сказал, «О, если бы и ты, хотя всей твой день узнал, что служит к миру твоему, но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего. Аминь». Братья и сестры, два слова хочу сказать по поводу служения хора сегодня. Может быть, особенно для тех, кто впервые посетил Дом молитвы. Содержание песнопения кажется несколько странным и не до конца понятным. Но все песнопения сегодня были связаны с пророческими текстами, ветхозаветными пророческими текстами Исаии, Захарии и других пророков, в которых звучит тема восстановления, возвращения Господа на Сион. Вот в последнем песнопении мы слышали словосочетание «черь Сиона». Удивительный пророческий голос Исаии за несколько сот лет предрекает, что бесплодное будет блажение той, у которой есть дети, и возрадуется и возликует неплодная, не рождавшаяся, потому что у нее будет более детей, нежели у имеющей мужа. И черь Сиона символизирует собой Израиль в состоянии поругания, в состоянии пленения, когда невозможно больше петь песнь Господню на земле чужой, но ветхозаветный евангелист, почему евангелист? Потому что он несет благую весть, радостную весть для народа, и весть эта связана с тем, что Бог вернет народ свой на Сион. И праздник, который мы сегодня отмечаем, он имеет самое непосредственное отношение к этим пророчествам, потому что звучит словословие, звучит вот это пророчество, исполняющееся, что царь, который грядет во имя Господне, он грядет, чтобы царствовать. Для города Иерусалима, и насколько мы знаем из трех Евангелий, это единственный раз, когда Господь идет в Иерусалим на праздник Пасхи, который станет последней Пасхой, станет Пасхой страдания для Господа Иисуса Христа. Иоанн говорит нам о том, что таких визитов было по крайней мере три. По крайней мере три было таких визитов, посещения города Иерусалима. И вы знаете, вот интересно само событие, входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, потому что не был заранее прописан сценарий, потому что не были распределены роли, кто что должен был делать. Вход Господа в Иерусалим был спонтанным проявлением энтузиазма учеников, множества людей, которые сопровождали Иисуса на пути в Иерусалим. Очевидно, в свете пророчества Захарии, которое уже сегодня звучало в первой проповеди, «Се царь твой грядет к тебе, кроткий, спасающий, сидя на сленке сыне подъеремной». И еще раз хочу повторить, это было спонтанное проявление благодарности. И вот знаете, как сейчас есть такое понятие «пазл»? Это то, что собирается, состоит из множества маленьких деталей. И вот из этих множества маленьких деталей, когда этот Иисус из Назарета может накормить людей, когда Он бесплатно исцеляет слепых и хромых и так далее, вот эти все детали подсказывают людям, что нет лучшего кандидата на царя, на роль Мессии, чем Иисус из Назарета. Братья и сестры, если есть польза, благословение от посещения Святой Земли, то, конечно же, это возможность пройти с горы Елеонской в Иерусалим. Конечно, братья и сестры, за 2000 лет очень много изменилось. И даже стены Иерусалима не те, которые были в то время. Это реплика, это попытка восстановить то, как это было в первом веке, но все-таки неизменной остается гора Елеонская. Исследователи говорят о том, что там остаются эти древние деревья в Гефсиманском саду, где была молитва Господа. И вот паломники имеют возможность спуститься с горы, повторить этот путь до славного города Иерусалима. И у паломников есть возможность лицезреть с вершины горы великолепие древнего города Иерусалима, когда в то время в лучах солнца сиял золотом Иерусалимский храм. Теперь на месте храма, вы знаете, стоит мечеть, мусульманская мечеть. Но это незабываемые впечатления. Еще раз хочу повторить, если есть благословение, то, конечно же, это возможность пройти путем, которым шел Иисус в окружении людей, восклицавших, постилавших одежды и стеливших пальмовые ветви. Все 4 евангелиста говорят нам об этом событии, и вот примечательно, что голос Иоанна, начиная с последней недели, голос Иоанна, 4-й голос свидетеля, солидаризируется с 3 остальными свидетелями, с Марком, Матфеем и Лукой. И Иоанн тоже говорит нам о событии входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим. Но все говорят с особыми деталями. И, наверное, для меня представляется наиболее важным, ценным повествование в редакции евангелиста Луки. Евангелист Лука представляет нам работу, знаете, вот выражаясь современным языком, он представляет работу, мастерскую работу, которую должен сделать оператор, делая съемку той или иной местности того или иного фильма. Что я имею в виду? Евангелист Лука дает нам общий план, происходящего, когда мы видим Иисуса, сидящего на сленке, вокруг Него толпы людей. Мы слышим словословие. Кстати говоря, братья и сестры, вот сегодня, когда звучало песнопение хора, особенно последнее, то, знаете, на самом деле есть желание от радости, в радости велигласно славить Бога. Я знаю, что народ Божий в Центральной Церкви не приучен выражать свои эмоции. А вот тогда евреи очень свободно выражали свое эмоциональное состояние, они велигласно славили Бога. Мы слышим слова славословия, благословен Царь грядущий во имя Господня. Затем камера обращает наше внимание на некоторых ворчащих, которые всегда будут, были, есть и будут. Но далее камера фокусирует наше внимание, крупный план на лице Господа Иисуса Христа. 41 стих. «И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем». Всякий раз, когда мы празднуем праздник входа Господа Иисуса Христа в Иерусалим, я не знаю, что более правильно – радоваться или плакать. Торжествовать, поздравлять друг друга или плакать. Знаете, вот эта деталь, о которой сообщает нам Лука, застает нас врасплох. Это некий парадокс. И мы, читая предыдущие тексты, уже готовы присоединиться к этой толпе восклицающих, прославляющих грядущего во имя Господня. И только 41 стих, повторяюсь, застает нас врасплох, когда мы в недоумении. Какое мое и твое участие в этом процессе? Радоваться или плакать? Но, кстати говоря, братья и сестры, дважды, один раз здесь и второй раз в Евангелии от Иоанна, мы читаем о том, что в Евангелии от Иоанна он прослезился в связи со смертью Лазаря. Вот здесь Иисус заплакал. Это что-то очень важное говорит нам. У нас нет ни одного описания, внешнего описания Господа Иисуса Христа в Евангелиях. Но в Евангелиях передаются эмоции Иисуса, когда несколько раз в Евангелиях говорится, что Он сжалился. Он сжалился, когда увидел похоронную процессию, когда выносили тело единственного сына, вдовы из Наина. Он сжалился, когда видел толпы людей, которые были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пасты. Вот это очень важная деталь, братья и сестры, видеть человечность в личности Господа Иисуса Христа. Он не был тем, знаете, отстраненным, безучастным к тому, что он видит, что происходило вокруг. Господь реагировал на то, что происходит, и в данном случае – глядя на этот величественный город, он заплакал о нем. Я не знаю, слышали ли все эти слова, но я хотел бы в этот момент оказаться как можно ближе к Иисусу Христу, чтобы услышать то, что он произнес тогда. И сказал: «О, если бы и ты, хотя в сей твой день, узнал, что служит к миру твоему». Но это сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами, окружат тебя и стеснят тебя отовсюду, и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения твоего». В Ветхом Завете, особенно у пророка Иеремии, посмотрите дома книгу пророка Иеремии, по-моему, около 14 раз звучит глагол «посещу». «Я посещу народ свой». Вот в книге пророка Иеремии, по-моему, это 21 глава, да, 14 стих, «но я посещу вас, по плодам дел ваших, говорит Господь, и зажгу огонь в лесу вашем, и пожрет все вокруг него. Я посещу вас по плодам дел ваших. Еще раз хочу повторить, неоднократно звучит обещание Бога посетить свой народ. И был день в истории израильского народа, который совпал с днем посещения этого народа. И, увы, Иисус сказал, но это ныне сокрыто от глаз твоих. Братья и сестры, в чем причина слепоты? Почему тогда, почему сейчас мы живем в неведении, не зная времени посещения нашего? Ну, обычно, когда дается глагол в пассивном залоге, то подразумевается действие неба. Небо закрывает глаза. Бывает и так. И нам легче сослаться, что это не, причина не во мне, причина в обстоятельствах, причина в ком-то другом. Но, братья и сестры, позвольте мне утверждать, что причина слабого зрения, причина духовной слепоты является следствием того выбора, который мы делаем в жизни. Иисус напоминает, что в жизни каждого из нас настанет день, когда каждый из нас должен будет дать отчет Господу за прожитые годы. И вот вопрос – разумеем ли мы, обладаем ли мы сегодня способностью разуметь, понимать время, в которое мы живем? Мы живем в такое время, когда хочется забыться, когда хочется игнорировать все то, что происходит вокруг, когда хочется продлить дни благоденствия, когда хочется довольствоваться благом, изобилием, и мы оказываемся не готовыми пожинать годы, тощие годы нужды. Этот текст напоминает нам о очень высокой цене, которую я и ты, народ и страна, вынуждены платить за то, что мы не узнаем времени, в которое живем, времени посещения нашего. Братья и сестры, Иисус обладал способностью видеть, предвидеть будущее. У Экклезиаста, по-моему, сказано, что человеку великое зло от того, что он не знает, что будет и как будет, и кто скажет ему. Быть человеком значит быть ограниченным в способности видеть будущее. Еще раз хочу повторить. Быть человеком значит быть ограниченным в способности видеть, заглянуть за горизонт, увидеть будущее. Но наблюдайте, Иисус говорил, да? Наблюдайте за признаками. Мы не можем видеть будущее, но мы можем предвидеть ход некоторых событий. И Иисус в то время, которое Он был на земле, явственно видел, что израильский народ бодрым шагом идет навстречу катастрофе. И вместо того, чтобы быть готовыми идти второе поприще, вместо того, чтобы, смирившись с обстоятельствами, искать мира и того, что служит к миру, Иисус явственно видел признаки того, что это поколение постигнет катастрофа, постигнет трагедия. И я бы, знаете, так сказал, не дай Господь, чтобы кто из нас мог обладать способностью заглянуть в будущее. Мы мечтаем об этом, не зная, что это такое. Потому что Иисус видел то, что приводит в трепет, в ужас. Потому что и тех, которые сопровождали, и главное, тех, которые в городе, очень скоро, спустя 40 лет, постигнет трагедия осады города Иерусалима римскими войсками. И здесь прямо по тексту, разорят тебя, побьют детей твоих в тебе, не оставят в тебе камня на камне. Иудейский историк Иосиф Флавий передает нам леденящую кровь повествования о том, что произошло, когда римские войска ворвались в город Иерусалим после почти четырехлетней осады, реки крови, около миллиона убиенных, катастрофа, храм разрушен. Храм, святыня, без которой еврей не мыслил, не мыслит своего существования. Всякий раз, когда я читаю этот текст, я хочу спросить: Господи, неужели такая высокая цена? Неужели такая высокая цена за неузнавание времени? Ну, так говорит текст. Так говорит наш текст. И сегодня, когда мы вспоминаем это событие, брат и сестра, еще раз хочу вспомнить то, как об этом проповедовал Михаил Яковлевич Житков с этой кафедры в свое время, когда он, обращая внимание на 42 стих, говорил: «Брат и сестра, друг дорогой, это твой и мой день сегодня». Когда мы еще только на пути, когда мы еще, может быть, в этом состоянии мажора, вот этого состояния велигласного словословия, но видим ли мы, способны ли мы предвидеть, что ждет нас впереди, что ждет людей, которые вокруг нас, что ждет, ожидает наше Отечество, в котором мы живем. Есть особая роль, которая принадлежит народу Божию, быть пророческим глазом в той среде, в той стране, в которой Господь населил нас. И сегодня, как никогда, братья и сестры, нам нужно ведение, нам нужна способность понимать время, в которое мы живем, чтобы избегнуть тех последствий, которые, возможно, Господь допустит на живущих на земле. В книге пророка Исаии есть текст, согласно которому, когда суды твои совершаются на земле, тогда живущие в мире научаются правде. Когда народы земли уклоняются в сторону кривды, тогда Господь попускает совершаться судам своим на земле, чтобы вернуть нас на путь правды. Наш современник изложил в стихотворной форме события входа Господа в Иерусалим. И я только несколько строк зачитаю. «Их-то Господь вон какой, он и впрямь настоящий герой, без страха и трепета в смертный бой ведет за собой правоверных строй. А наш-то, гляди, сынок, наш-то на ослике цок да цок, а у этих Господь, ого, какой! Он и впрямь владыка земной, сей мир, сей век, сей мозг головной, давно под его пятой. А наш-то, не плачь, сынок, но наш-то на ослике цок да цок навстречу смерти своей, навстречу со страшной смертью Твоей, навстречу со смертью Твоей и моей, не плачь. Она от Него не уйдет, никуда не спрятаться ей. Въезд Господа Иисуса Христа в Иерусалим, сидящего на низком по стандартам того времени животном, контрастирует с тем, что в то же самое время через противоположные ворота въезжает в город Иерусалим сидящий на белом коне прокуратор Понтий Пилат в окружении воинов. Солнце отражается от их лат. Они в красных плащах, символизируют мощь, славу Рима. А где-то там, с востока, в Иерусалим, въезжает безвестный проповедник, окруженный немногочисленной толпой последовательностей. Какая насмешка! Какая насмешка! Какой парадокс! Царь не может быть кротким по определению. Царь должен быть грозным, воинственным. В окружении воинов. Вход Господа Иисуса Христа в Иерусалим убеждает нас, что победа совершается не на поле брани. Победа – это царь кроткий пригвоздит смерть, ад ко кресту позора. Он въезжает, чтобы быть пригвожденным. Он въезжает, чтобы победить. Брат и сестра, в смирении будем ожидать того времени, когда, собравшись, можем воскликнуть и возрадоваться, потому что Он смертью смерть побрал. Пусть Ему, возлюбившему нас Господу, будет слава за все. Аминь.